Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России, только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу.
Ну что, президент России Владимир Путин принес клятву, присягу и вновь стал главой России. И, конечно, для Запада это новость, ну, как вам сказать, ожидаемая, но, вежливо говоря, видимо, не самая приятная, потому что, давайте тоже честно, были у них ставочки на то, что и выборы у нас как-то криво пройдут, а если пройдут, то будут как бы нюансики и вопросики, и все как бы мимо, и риторику они ужесточали. Макрон вон дошел, простите, уже до ручки, стал, значит, иностранным легион направлять в зону боевых действий на Украине со стороны киевского режима. Правда, МИД Франции стал визжать, что все это вранье и провокация. Ну, как вранье и провокация? По крайней мере, информацию сливала американская сторона. В общем, чего только не делали, на выходе получили то, что получили. И вот что интересно, буквально накануне инаугурации из Америки вдруг раздались не то чтобы теплые голоса, но какие-то такие интересные интонации прозвучали от представителя Госдепа. Давайте послушаем.
Мы, конечно, не считаем эти выборы свободными и честными, но он является президентом России и собирается продолжать занимать этот пост.
Трогательно до слез. Все, Госдеп признал реальность, что Владимир Путин президент России. Можно поставить пятерку и посадить на место. Но, тем не менее, это такой интересный сигнал. Правда, некоторые считают, что сигналы Америка стала посылать после того, как вооруженные силы России объявили о учениях, где будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. Так или иначе, это вызвало, конечно, тоже бурю эмоций. В общем, в западной прессе сегодня две главные темы – инаугурация, сигналы Путина Западу, не Западу, ну и, конечно, вот эти самые учения. И вот вишенка на торте – посол США в России уехала на определенное время из нашей страны. Это заявил замглавы МИДа Рябков. Так, давайте по порядку разбираться. С нами на прямой связи Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик». Друзья, подписывайтесь. Марат, приветствую.
Мадана, приветствую вас.
Ну, давайте начнем с буквы «З». Зависть. Как вы считаете, многие западные лидеры делали вот это «я тоже так хочу».
Ну, да, ну, во-первых, я хочу вас поздравить с двумя вещами, обстоятельствами. Первое. Политический сезон прошлый закончен, в эту же секунду начался новый,
да.
Но эпоха Путина не закончилась. А теперь про З. Смотрите, это не зависть. Это на самом деле попытка плюнуть во всех нас. Почему? Ну, конечно, слушайте, ну такой процент явки, такой процент голосования за Путина. Вот они сказали, что выборы, значит, нечестные. Почему нечестные? Потому что, оказывается, мы их не услышали. Они нам там что-то говорили, да, вот, значит, подмигивали, а мы не услышали. И вот эти 77 или сколько процентов, явка за 80. А, это зависть. Это зависть, потому что они себе не могут такого позволить. Я вообще называю то, что на сегодняшний день в России существует как такой режим, это, знаете, такая зрелая демократия. То есть мы отбрасываем какие-то глупости. Ну, то есть если видим, что человек тащит на себе, ну и пусть тащит дальше. Быть президентом России, знаете, это не большая награда, это крест на самом деле.
Тем более Путин в наши дни.
Огромный крест, конечно. Поэтому «зэ» — это зависть, вы правы.
Хорошо, согласен. Что они дальше будут делать? Все, они должны смириться. Гравитация так же беспощадна, как и российский президент. Все, реальность наступила. А они будут как-то вступать все-таки в переговоры или будут дальше нагнетать, несмотря на уже предупреждение России? Я думаю, наше учение, которое мы объявили, которое будем проводить, но это четкий сигнал Западу.
Это четкий сигнал, но давайте я вначале про послов скажу, чтобы наши радиослушатели узнали одно очень важное обстоятельство. Для того, чтобы посол, например, Соединенных Штатов, стал послом Соединенных Штатов в России, правительство Соединенных Штатов посылает нашим властям так называемый агриман. Это такой запрос. Хотите ли вы видеть вот эту госпожу там Линси чего-то, да, послом от нашей страны? И наши отвечают, да или нет. Этих, на самом деле, агриманов и ответов никто не видит, кроме дипломатов. Но в конечном итоге что происходит дальше? Этот кандидат в послы от Франции, от Германии, от любого государства приезжает в Россию, ждет определенного дня X. И в этот день X он такой, знаете, красивый, да, значит, накрашенный, с прической вложенный. Идет куда? Он идет в Кремль. Стоит в такой длинной шеренге, и по очереди эти послы подходят к президенту Путину и вручают ему верительную грамоту. И президент Путин в тот момент, когда он принимает эту верительную грамоту, посол становится полноценным послом, вот этот кандидат. Угу. Получает машину с красными номерами, неприкосновенность, распоряжение имуществом, счетами и так далее, и так далее. Шпионов берет, да, под контроль, потому что первый как бы заместитель посла, это всегда такой легальный шпион. И вот теперь представьте, мы эту самую Линси объявляем персоной нон грата, и она вынуждена уехать. И дальше у штатов ПАД. То есть они, если хотят иметь посла, они должны послать агриман. Мы, конечно, согласимся. Нет, они могут выслать нашего посла. Но мы-то ходим на их инаугурацию, мы-то признаем президента Байдена. А они вот так вот хитро поступили, да? И, соответственно, они посылают агриман, мы соглашаемся. И этот самый несчастный кандидат в полном унижении будет должен топать в Кремль и вручать верительную грамоту президенту. Это унижение громадное. Ну а если откажутся назначать посла, ну ради бога, мы тут позаботимся о их американских гражданах, если там что-то, и встретим и проводим.
Да, но вот тем не менее, согласна, но градус кипения повышается все-таки. Я напомню, наше учение – это ответ на риторику западных стран, что Украина это может точно бить вглубь России, например.
А это касается не ситуации с инаугурацией, это так уж совпало.
Это в целом обстановка, да.
Это относительно того, что Макрон вдруг решил, вот у меня есть приятель Лёша Чадаев, он сегодня мне сказал, знаете, такую очень замечательную вещь, а ведь место лидера западного мира свободно, Байден не является им. Вот этот вот шатающийся человек, которому специально обувь делают, чтобы он не падал, да, там какие-то, в общем, это распорки ему специально делают, ему ходить неудобно, он, говорят, гневается, на самом деле страшно, но чтобы не упал, его заставляют эти туфли одевать. И Макрон подумал, что он лидер западного мира, как минимум может на это претендовать. И вот эти заявления о том, что отправили французских солдат, мы тут вот сейчас ракеты дадим опять какие-то, да, значит, британцы сказали, что мы тоже дадим ракеты. Наши ответили очень просто. Ребята, вот хватит играть. Мы вам ответим не только на территорию Украины. И не только обычными средствами вооружений. Ну, то есть вот этот кинжал, он же сейчас летит там с каким-то тротилом или что там, значит, взрывается в конечном итоге. Мы вам пришлем этот кинжал, который вы сбить не можете, вот с этим маленьким ядерным зарядом, и будем считать, что это законно. Знаете, почему законно? Потому что вы сами правила отменили. Вы все правила отменили, все договоры отменили. Это теперь законное действие, законное средство войны.
Так вот, а студит этот пыл? А вот эти горячие головы свободного мира.
Да уже остудило. Ну, смотрите, французский посол был на инаугурации. Угу. Вот американский уехал, немецкий уехал, значит, куда-то там они где-то в командировку, да. А французский пришел. и стоял, знаете, рядом с послом Вьетнама.
Как вот это в одной мило. Толпе.
Это очень
жалко,
мило.
Жалко, что
да,
не Нигера. Это было бы веселее.
Да. Ну, значит, так что работает. Прекрасно работает. Тут же итальянцы заявили: не, ребят, вы что? Мы не собираемся никого посылать. Мы вот такая мирная Италия, в общем, покупайте у нас, чего вы раньше там это покупали, и продавайте, чего вы нам это продавали.
То есть пока так было, они остудили. Я правильно поняла?
Остудили. И как вы обратили внимание, если нам грозили, что сегодня в нашу сторону полетят какая-то уйма ракет, беспилотников, несколько ракет полетело, причем не вот эти, значит, как бы английские, да, или французские, или немецкие, да, а полетели старые С-200, а в Москву ничего не полетело.
Ну что, посмотрим, насколько хватит их трезвомыслия. Спасибо большое. Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик» был с нами сейчас на прямой связи. Марат, всегда вам рады. Ну а за западными нашими партнерами мы, конечно, будем очень внимательно наблюдать. Пусть они это знают. «Комсомольская правда», знаете ли, не шутит.
Фридрих Шоу.
Мы продолжаем. Я вам так скажу. Чем быстрее будут остывать горячие головы на Западе, тем больше будет подгорать что-нибудь у месье Зеленского. И поскольку действительно некоторые головы уже подостыли, и языки-то немножко подприкусили, ну вот, пожалуйста, реакция не заставила себя ждать. Новости из Украины. СБУ вновь утверждает, что раскрыло заговор иностранных спецслужб, которые якобы готовили покушение на Зеленского и ряд руководителей силовых служб страны. Во-первых, кому он, простите, сдался? Это раз. Во-вторых, понятно, под иностранными спецслужбами вряд ли подразумевалась Америка. Скорее всего, имелись в виду мы. Ну, а в-третьих, я бы на месте месье Зеленского больше бы боялась своего собственного окружения и вообще своей собственной тени. Потому что гораздо больше шансов, что его свои и уронят где-нибудь в душе и скажут, что оно так и лежало. Но то, что такие новости будут сейчас поступать с Украины все больше и больше, и ладно новости, они еще конвульсивное телодвижение делать будут, очевидно совершенно. К сожалению, это факт. Тем не менее, Украина остается в международной повестке. И вот, в частности, лидер Китая находится в Париже с визитом, который приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Поднебесной и Францией. Ну и, соответственно, в ходе визита были сделаны заявления, в частности, властям Китая, Франции и Евросоюза следует совместно противостоять развитию конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров. Это заявил как раз-таки Си Цзиньпинь во время своего визита в Париж. С нами на прямой связи Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала «Геостратег». Андрей Юрьевич, приветствую. Объясните мне, пожалуйста, вот с большим уважением отношусь к китайскому лидеру, но когда он проводит встречу с Эммануэлем Макроном, который еще давеча иностранный легион то ли отправлял, то ли не отправлял на Украину, и с мадам Урсулой фон дер Ляйен, известной такой любительницей России, это как бы сарказм, к чему он делает заявление, что следует противостоять развитию конфликта на Украине? Ведь очевидно, что бьет просто в глухую стену.
Ну, давайте все-таки понимать, что у всех свои интересы. И интересы Китая, они не совпадают с интересами ни Европы, ни Украины, да и России тоже. У них свое понимание, что им нужно. И то, что в рамках этого визита, в рамках попыток добиться своих целей, а их цели, как правило, приземленные, экономические и понятные, вдруг получится. Ну давайте еще пообсуждаем что-нибудь за мир во всем мире. Давайте скажем правильные слова. Вот были сказаны слова, что да, перемирие во время Олимпиады. Но нельзя же сказать, что нет, мы против перемирия во время Олимпиады. То есть как бы для китайцев, которые туда едут, да, они могли бы, конечно, сейчас пойти на какие-то жесткие меры, вспомнить 2008 год, когда, собственно говоря, события начались при открытии Олимпиады.
Пятидневная война. Да.
Да, зачем им это делать, если да, никаких конкретных слов действия это не внесет, да, сказали за все хорошее против всего плохого и продолжают решать свои вопросы.
Я прошу прощения, то есть сегодня заявить о том, что нужен мир на Украине или перемирие на Украине, это такое уже международное how do you do. То есть вот с этой фразы надо входить в приличное общество, так что ли?
Ну, можно и так сказать. Ну, а как еще сказать? Нет, надо продолжать воевать до последнего украинца, пока, собственно говоря, в Вашингтоне, в Лондоне, Париже и Берлине не примут ситуацию до конца и не начнут включать голову. Ну, в принципе, это же можно и так обратиться. Из серии «Дорогие друзья европейцы, дорогие друзья американцы, давайте вы прекратите поставлять туда оружие, и там сразу наступит мир». То есть он же не конкретизирует. Когда нечего сказать, но сказать что-то нужно, а говорится определенные слова. Ну, вот красивые слова ни о чем.
То есть Китай, в принципе, равнодушно относится к украинскому кризису, Поднебесный все равно, будут там боевые действия или не будут, или, напротив, какие-то интересы Поднебесной там есть?
Интересы у Китая, конечно, есть, но они не прямые, а косвенные. Поскольку прямым текстом и Соединенные Штаты, да и многие европейских лидеров заявляют, что основные противоречия у Запада с Китаем, что вопросы развития будущего – это китайские. И поэтому в Китае четко, прекрасно понимают, что как только завершается противостояние у нас здесь, соответственно, следом оно приходит к ним. И все попытки перевести Соединенные Штаты туда и вооружение, и, собственно говоря, построение АУКУС и много еще всего, четко символизируют Китаю, что если закончится вопрос здесь, то возникнет вопрос у него.
Но поэтому звучит это так, могут... что Китай заинтересован в продолжении эскалации на Украине.
У Китая ситуация такая, им нужно, чтобы на них не переключали внимание. Будет ли это связано с эскалацией или про них забудут на какое-то время, да, им крайне важно и крайне нужно, чтобы про них просто не вспоминали. Поэтому объективно они могут все что угодно говорить на словах, но реальных действий вот на то, что тут пытаются понадеяться и в Европе, и в США, что они, что Китай будет подталкивать Москву, да не будет он. Ему, в принципе, нет в этом никакой ни выгоды, ни смыслов. Он там в Пекине и Си Цзиньпин лично четко понимают эти расклады. Они настолько очевидны и настолько просты для них, что ну зачем? Каков смысл?
Еще такой важный момент. А для чего вообще лидер Китая поехал во Францию? Понятно, есть официальная дата, он мог послать кого-нибудь высокопоставленного, какого-нибудь эмиссара. Для чего ему эта встреча?
У таких встреч, как правило, есть большое количество вопросов. Часть вопросов, которые можно обсуждать, которые решены, а есть вопросы, которые не имеет смысла обсуждать в принципе. Вот у Китая основные вопросы – это, конечно, экономика. У Китая вопрос – это открытие рынков. Это отсутствие или не введение дополнительных пошлин. Поскольку сейчас идет попытка со стороны Запада в очередной раз ввести санкции, но уже там двойные, тройные и далее по списку, с попытками ударять не только по России бить, но и по другим странам. Китаю, соответственно, нужно, чтобы для него не закрывались рынки, для него был открыт доступ к технологиям. И если вот в этом всем шуме, во всех этих разборках ему удастся вырвать себе кусок, он будет счастлив. Собственно говоря, ничего личного, только бизнес.
С одной стороны, мы видели визиты и Макрона в свое время в Поднебесную, и Шольца, по-моему, дважды в Поднебесную. И складывалось мнение, ну, у части экспертов России, что это Европа больше заинтересована в экономическом сотрудничестве с Китаем. Это правильно или Поднебесная тоже, в общем, имеет большой интерес?
Тут ситуация несимметрична, поскольку Европа выступает здесь в виде получателя от Китая товаров, и в принципе, с точки зрения именно экономической, Китай более заинтересован в Европе, чем Европа в Китае. Плюс у Европы происходят кризисы, плюс у Европы происходит сейчас уход капиталов, уход производств, и им интересно, чтобы замедлить этот процесс. Китаю, наоборот, интересно перетянуть на себя побольше и технологии производства, плюс убрать барьеры, плюс еще и открыть рынки. То есть с точки зрения цели они у них разные. Но Китаю, конечно, это все нужно больше, а у Европы вопрос, с какой скоростью она будет просто умирать.
Я слышала версию, что Китаю внешние рынки не так уж и важны, учитывая внутренний рынок Поднебесный, количество людей и прочее-прочее.
Тут проблема в том, что если смотреть в денежном варианте, то можно любые выводы сделать. А если мы начинаем смотреть в номенклатуре производимой продукции, то у нас оказывается, что очень значимая часть китайской номенклатуры производимой, она внутри Китая в принципе не нужна. Люди, для людей у них нет денег на то, чтобы даже обеспечивать, например, электричество к холодильнику, которое могут просто отдать бесплатно. До такого доходит ситуация. Им нужны сельскохозяйственные инструменты, а не айфоны. И вся структура производства Китая организована как некий завод, монозавод, который производит продукцию, которая ему собственному, вот, населению не очень нужна. Очень нужно серьезно перестраивать всю экономику, всю структуру Китая. Давайте четко понимать, что идет небольшие, вроде как нам кажется, проценты экспорта, импорта, они от лукавого. Китай несколько десятилетий, порядка 43% каждый год тратил на капитальные вложения, на развитие инфраструктуры, тогда как норма всего процентов 21-22. То есть они расходовали много больше, чем нужно, строили то, что не будет востребовано. Дальше мы начинаем, когда смотреть по структуре экспорта и импорта, у нас оказывается, что это фактически, ну вот, знаете, вот ведро без дна, с которого просто дно выбито, которое как труба, и через который прокачивают ресурсы, которые мало что внутри остается. То есть заводят ресурсы, есть производство, и дальше продукция производства уходит дальше по технологическим цепочкам, даже не как конечная продукция. И вот в этой системе сказать, что у Китая есть внутренний рынок, по номенклатуре нету, по производству нету. Плюс еще нужно понимать, что Китай долгое время строился по принципу догоняющего развития. То есть у них люди, работающие в машиностроении, получают, например, как на текстильной фабрике. То есть это на один-два технологических уклада ниже. Те, кто работают на простейших фабриках, получают как в сельском хозяйстве. И за счет вот этих сверхприбылей внешние компании замечательно живут. И перестроить это одномоментно, сказать, что у них есть внутренний рынок, не получится. У Китая целые провинции прибрежные, которые за ним производят на экспорт продукцию, которая внутри Китая не нужна. Если сейчас это все останавливается, сейчас это все закрывается, то вот все побережье, самые богатые, самые развитые провинции остаются без работы.
Андрей
Юрьевич, завод, у которого выключили.
Давайте сделаем небольшую паузу, потому что нам надо в FM-вещании послушать новости, послушать, конечно же, рекламу. Но я вас прошу не отключайтесь, потому что мы на самом интересном месте остановились.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Да, нам тоже жаль, что не Михалков, но имеем, что имеем. Итак, продолжаем тему Поднебесной. С нами по-прежнему на прямой связи Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала «Геостратег». Остановились на самом интересном месте. Значит, Андрей Юрьевич нам рассказал, что Китай все-таки нуждается во внешних рынках. Внутренним рынком он сыт и цел не будет, потому что множество провинций в Китае заточены именно на производство товаров, которые уходят на экспорт. Правильно пересказываю, Андрей Юрьевич?
Да, и эти товары внутри страны не нужны.
Тогда вы нас подводите к такому интересному умозаключению. Получается, Китай как минимум одной ногой дракона в большом кризисе, потому что платежеспособность Европы тоже, знаете ли, тает, как майский снег у нас за окнами. А при этом, при всем придет Трамп, он может Европе еще по рукам настучать за передачу каких-то технологий или вообще за сотрудничество с Поднебесной. И в любой момент американцы Европу просто отрежут от Китая.
В этом и проблема, что когда мы начинаем смотреть все творящееся в мире, в том числе и Китай, в том числе и США, и Европу, у нас оказывается, что проблемы Китая на самом деле даже более значимы, чем проблемы и Соединенных Штатов, и Европы вместе взятых. Просто мы это не видим, потому что они это скрывают, они удерживают все кризисные явления и резервы тратят на поддержание всего. Не банкротят по частям, а вот вцепились и держат, чтобы максимально сохранить все. Таков подход, таков принцип.
Хорошо, а делать-то, что Поднебесная будет? Итак, получается, одной ногой действительно Китай в большом экономическом кризисе. Как будет справляться, как будет выплывать?
У Китая вариантов немного. У них в районе 2025-2026 года нужно будет принимать серьезные решения. Готовы ли они к внешней территориальной экспансии? О. И речь идет не о Тайване. Речь идет о Малайзии, речь идет об Индокитае, речь идет об Индонезии. Именно с точки зрения ресурсов, с точки зрения выравнивания дисбалансов, то есть то, что производится в Китае, чтобы потреблялось же в Китае, но это нужно замещать, это нужно выстраивать заново производственные цепочки, это нужен доступ к ресурсам. Дальше возникает вопрос, что делать с Японией и Южной Кореей, что делать с Вьетнамом, поскольку их нужно выкидывать из цепочек поставки. Ресурсы их нужно перераспределять на себя. Плюс необходимо через Пакистан выходить к Персидскому заливу, решать вопрос поставки энергоресурсов. То есть задачи, которые стоят перед Пекином в ближайшие 10-15 лет, они на самом деле очень сложные, очень амбициозные, но они для них необычные. Китай не привык действовать так резко, так быстро и настолько агрессивно. В этом-то и главный вызов Китая.
То есть я правильно вас поняла, что Китай, в общем, попадает в ловушку любой современной империи? Чтобы выйти из кризиса, это Китаю нужна война?
Война нужна не просто не только Китаю, война нужна и Америке, поскольку у них проблемы в чем-то сходные, сильно, но в чем-то отличающиеся. Им тоже нужна перезагрузка. Вот то, что мы сейчас наблюдаем у России, которая вступила, по сути, в 7-летний цикл внутренних изменений, ну, изменения и культуры, и производства, экономики, и отношения, то есть всего, вот такие же проблемы существуют у всех остальных.
Ой, это
и
очень...
для Китая и США. Да, и для Китая и США этот вопрос то же самое упирается в необходимость долгой, продолжительной внешней войны, мобилизации, вопросов экспансии, много еще чего.
Это очень интересно, тогда не могу не спросить. А вот те телодвижения дяди Сэма, которые мы уже наблюдали в Азиатско-Тихоокеанском регионе, игра с Тайванем, АУКУС, Филиппины и прочее-прочее, Америка таким образом линию обороны выстраивает, ожидая, что Китай первый начнет военную партию? Или американцы роют уже первую линию нападения?
Там много, на самом деле, вариантов, то есть несколько, в зависимости от того, кто побеждает сейчас на выборах, плюс много еще зависит от того, какую стратегию он выберет. Там могут быть варианты, начиная от необходимости быстрой, жесткой войны США против Китая, заканчивая долгой Троянской войной, в результате которого США напрямую не участвуют, участвуют все страны региона, и никто не должен победить, никто не должен выжить. То есть разница между выигравшими и проигравшими очень небольшая. То есть там многовариантная ситуация, и вот ближайшая точка выбора – это будет выборы в Соединенных Штатах, и тогда мы, собственно говоря, будем понимать наиболее основные варианты, куда их будут тянуть.
Ну, тут у нас вариантов пока не очень много. Давайте так, если побеждает Трамп, я правильно понимаю, что это будет означать американский блицкриг против Китая? Это будет неистово, быстро и с активностью Америки?
Вот как раз не совсем. Трампу нужна внутренняя перезагрузка. Трамп может запустить как медленную войну, потихоньку делать мобилизацию, как может и быструю. В принципе, если пара авианосцев случайно тонет, ну, подбитые китайцами, то под это дело можно ввести и военное положение, и, по сути, военный переворот сделать, провести нужные реформы не через гражданскую войну, о которой начали говорить несколько лет назад, а именно через введение военного положения. Через необычный для Соединенных Штатов переворот.
А Байден?
Если это будет Байден, то это, скорее всего, будет стравливание Китая с окружающими странами, с Японией, Южной Кореей, Индией и более мелкими странами, менее значимыми. Именно в попытке ослабить Китай, отрезать его от источников ресурсов и, собственно говоря, изолировать от мира. Ну, четко понимая, что долго он на своих собственных запасах не проживет и в итоге будет вынужден погибнуть.
А какова вероятность, что будет просто кулуарный договорняк Пекина и Вашингтона? Как вы сказали, война, по сути, нужна и Америке, и Китаю. И вот Пекин и Вашингтон договариваются. Все, начинаем махаться, но, как обычно, гибридным вариантом. То есть какие-то страны пойдут в топку, до последнего филиппинца, там еще бог знает кого. Ну, а мы решим свои проблемы.
Проблема тут точно такая же, как в текущем противостоянии между Россией и Западом. А кому с той стороны можно доверять? Кто может гарантировать, что то, что будет сейчас обещано и договорено, будет исполнено? Вот мы получаем, будем наблюдать ту же самую ситуацию, что теоретически, пожертвовав и пойдя на совместные договоренности, какие-то вещи можно решить, какие-то нет. Но для этого нужно, чтобы с той стороны были люди, которые не просто сотрясают воздух, но отвечают за слова.
То есть их нет. По сути, кроме Путина, Си поговорить не с кем. Вот, кстати, коллега в новостях сказала, что Владимир Путин планирует свой первый международный визит после инаугурации как раз-таки в Китай. Понятно, что обсудит тактические, экономические моменты сотрудничества. Стратегические, как я поняла из ваших слов, это нам в дальнейшем мало поможет. Какова вероятность, что Россия займет одну из сторон конфликта между Вашингтоном и Пекином, когда эскалация начнется?
Но это противоречит нашим интересам. Наша позиция здесь абсолютно зеркальна текущей позиции текущей позиции Китая в конфликте Запада и России. То есть третий, радующийся с много большей симпатией Китая, стратегическим тылом Китая, но без прямого участия. Это не наша война, это не наше противостояние, когда весь Дальний Восток, вся Восточная Азия начнет бурлить, нам не нужно напрямую туда лезть.
Ну, подождите, если там начнется какая-то эпохальная история, а у России и Китая уже сегодня есть экономические цепочки, которыми мы связаны. Если американцы начнут, что называется, побеждать, это рикошетом сильно по нам ударит.
Но мы будем помогать Китаю ровно так же, как он помогает сейчас нам.
Ну что, предлагать мирный сознательно... план из 8 пунктов?
Нет, почему? Экономика, поставки ресурсов, ну если мы зеркально смотрим, как они нам поставляли продукцию, блокирование каких-то инициатив, поддержка. То есть не то, чтобы совсем вписываться в войну, на их стороне, но с другой стороны и всячески помогать им как можно больше продержаться, занимая, ну скажем так, положительный нейтралитет по отношению. Ровно то же самое, что они сейчас занимают по отношению к нам.
Знаете, что меня смущает во всей этой истории? Не припомню я ядерных войн и бомбочек на территории Европы. А вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, припоминаю, сбрасывали ядерные бомбочки американцы. Правда, японцы сейчас уже пытаются это переписать и рассказать, что советы. Ну, как бы факт остается фактом. Как бы вот эта война в Азиатско-Тихоокеанском регионе не закончилась бы ядерными ударами, потому что там и Северная Корея вовлечена во всю эту историю. Если там пойдет каскадная история, черт ее знает, кто, извините, первый расчехлит ядерные боеголовки.
Для той и другой стороны война нужна продолжительная, не очень разрушительная, но позволяющая производить внутреннюю мобилизацию, внутренние изменения. Поэтому вариант конвенциональной войны, вот как мы наблюдаем сейчас, то есть война через прокси страны, война с ограничением на использование. Но то, что тактическое ядерное оружие может быть применено и с высокой вероятностью при этом конфликте будет применено, это да. До стратегического нет.
Нет, вы знаете, тактическое ядерное оружие, знаете, тоже звучит так себе.
Ну, скажем, проблема в том, что с середины 20 века мы забыли, что такое ядерное оружие. Человечество забыло. Страх ушел. Поэтому в какой-то момент действительно появятся люди, которые не одернутся, которые не вспомнят, что это было, и попробуют. Человечество должно сейчас опять перестать лезть и перестать совать разные части тела туда, куда не надо.
Итак, вот на этом вестнике апокалипсиса, друзья, все ждали на Ближнем Востоке, мимо. В Азиатско-Тихоокеанском регионе нас ждет апокалипсис. Спасибо большое, Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала «Геостратег», был с нами на прямой связи. Так что, друзья, будем наблюдать. Фридрих Шоу с вами прощается.
Фридрих Шоу.